Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Подвиг веры. 1 Тимофею 6:12. Порядок борьбы, которому учит нас наш рассудок, следующий. Подвизайся, затем победа, и тогда ты будешь иметь покой. Порядок же, на который нам указывает Священное Писание, следующий. Веруй, покойся, и тогда ты будешь иметь победу. Во всем Писании мы находим этот порядок, и нет другого. Ученик, покоившийся на груди Христа, мог следовать за ним до креста, между тем, как остальные рассеялись. Иоанна 19:26. Напрасно мы мечтаем о победе, пока не нашли во всех отношениях полного покоя в Боге. Сначала перейдя в такое положение, чтобы все наши действия истекали из покоя нашего в Боге, мы будем шаг за шагом иметь победу. Входим в покой мы, уверовавшие. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, нагляднее всех других книг, уясняющую нам подвиг веры, мы везде находим этот порядок. Вера, покой, победа. Первое. Подвигом веры подвязаться возможно лишь на почве веры. Поэтому враг в своих искушениях прежде всего стремится сбить нас с почвы веры. Тогда мы сами с собою согрешаем. Когда Авраам в тяжелый час покинул почву веры, он навлек посрамление на Бога. Мы совершенно себе не представляем, какую радость мы доставляем врагу, когда ему удается всю нашу жизнь со всеми ее тяготами, задачами, желаниями и нуждами отдать в наши собственные руки, в наше распоряжение. Он наверняка знает, что мы тогда согрешим. Удержи за собою хотя бы одно желание, будь оно даже похвальное, и ты на опыте убедишься, что враг утаится в нем, будет мучить тебя им и доведет тебя до падения. Второе. Поэтому подвигом веры могут лишь те подвязаться, которые навсегда дали свою жизнь смерть. Лишь та отдача действительно и запечатлевается Духом Святым, которая есть отдача в смерть, то есть когда отдаешь свою жизнь Иисусу, с тем, чтобы ее потерять. Иначе хотя бы мы сотни раз отдавали себя Господу, и с каждой новой отдачи ничего не выйдет, кроме все той же несостоятельности. Кто свою жизнь отдал с тем, чтобы ее потерять, тот уже ничем не рискует. Различные испытания теснят его. Он не смущается, но только вспоминает, что передал свою жизнь Иисусу с тем, чтобы ее потерять. Он знает, что стоит на верном пути, на должном месте. Грехопадение наших прародителей началось с того, что они сосредоточились на самих себе. Искуситель сказал: «Вы будете как боги». И когда они этому поверили, в ту же минуту пали, то есть пали внутренне, в ту минуту, когда они этому поверили. В них родилось их «я», а затем впоследствии грех. Поэтому явился Христос с крестом, чтобы упразднить ветхого человека и создать нового. Ибо самое глубокое значение креста – искупление нас от самих себя. Поэтому человек только тогда действительно спасен от самого себя. Всякая борьба с грехом напрасна, напрасно и всякое сетование о грехе, если мы с нашим ветхим человеком не входим в общение креста. Согласно Римлянам 6:6 есть тело греховное, то есть грех действует через него. Оно есть источник греха. Третье. Подвиг веры приходит там, где бряцание наших собственных орудий смолкло, и борьба ведется только Духом Святым. Дух повел Иисуса в пустыню, где его ожидала борьба. Он пошел на борьбу в силе Духа, а поэтому и вышел из нее же в силе Духа, и его вооружением были чувства Агнца. Дух Агнца был его крепостью, был для него всеоружием Божьим. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 6 главе, об это всеоружие Божье враг изломает все свои стрелы, ибо все возможно победить, кроме Агнца. На печати, которую они носят, написано «Непобедимые». Четвертое. Подвиг веры происходит там, где всякое греховное побуждение, собственно, в нас ли самих возникающее или в ком другом, служит причиной для того, чтобы нам еще сильнее ухватиться за жизнь вечную. В этом смысле, очевидно, и разумел Павел, сказанное им в 1 Тимофею 6:6-12. Богоносители. Когда Игнатий, один из отцов церкви, был привлечен к суду в Риме, император его спросил: «Что означает твое имя Теофор, Богоноситель?» Он отвечал, не задумываясь: «Тот, кто имеет Христа в своей груди». и все христиане, богоносители это осознают. Многие ошибаются, что смотрят на занятие Богом сердца как на переживания, следующие после обращения, как на самостоятельный дар, а не как на жизненную необходимость. Но Писание ясно нас учит, что эта невыразимо чудесная тайна пребывающего в нас Спасителя есть достояние даже самого немощного, неспособного члена Божия. «Мы придем, — сказал Христос, — включая и себя, и Отца, и обитель у Него сотворим». Он обещал быть в каждом верующем, как жилец в доме, как сок в ветке, как жизненная кровь и жизненная сила в каждом члене тела, хотя бы даже самым немощным. Духом Святым Христос обитает верующим, как в древности ковчег обитал во святом святых храма. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Апостол писал эти слова не возмужалым христианам, но младенцам во Христе, которые были еще плотские, с которыми он не мог говорить как с духовными, и которые были не в силах принять что-либо, как только одно лишь молоко Евангелия. И все же таким христианам Павел возвещает факт, что они суть храм Божий, и что Дух Божий живет в них. Но если он теперь живет в них, то на этом основании он увещевает их теперь стремиться к святости и чистоте жизни. А потому мы должны верить, что Бог в каждом из нас, в качестве действительной, пребывающей в нас личности. И мы должны смотреть с благоговением на свое существо, как на храм, живущего в нас Господа. Каким достоинством облекает это человеческое тело? Приходилось слышать, как христиане иногда с презрением говорят о своих телах. Но в Библии мы нигде не встречаем такого отношения. В Писании действительно говорится об униженном нашем теле, Филиппийцам 3:21, но это совершенно не в том смысле. Оно названо униженным лишь потому, что мы это тело носим, находясь в настоящее время в унижении на земле. Один верующий как-то сказал: «Мы прикасаемся к небесам, когда полагаем руку на человеческое тело». «Ступайте осторожно», — сказал один верующий старик тем, которые несли усопшую жену его на последнее место покоя. «Ступайте осторожно, вы несете бывший храм Святого Духа». Иоанн Златоуст был прав, когда сказал: «Истинная скиния – это человек». Какая это поразительная мысль, что ныне Бог живет в мире в телах всех тысяч своего народа. По мере того, как мы осознаем факт пребывания в нас Бога, мы будем относиться к нашим телам с тем достоинством и благоговением, с которым иудей относился к храму в Иерусалиме. Как магометане снимают свою обувь, и мы обнажаем свою голову, входя в то место, где собираются для поклонения Богу, так и мы должны быть внимательны к тому, чтобы ничто не оскверняло наши тела, в которых Бог благоволит обитать. Небеса, даже небеса небес, не могут его вместить, а он хочет сотворить свою обитель в сердце, которое его любит, доверяет ему и повинуется ему. Во время своей земной жизни Христос говорил, что Отец настолько действительно живет в нем, что слова, которые он говорил, и дела, которые он делал, были не его, а его Отца. И он хочет быть в нас, так же, как Отец был в нем. Настолько думать нашими мыслями, желать нашей волей и действовать нашими поступками, чтобы мы были лишь проводниками, через которые он, находясь сокрытым внутри нас, мог бы изливаться на людей, окружающих нас. Христос говорит о себе как о пребывающем в своем народе и о своей жизни как о протекающей через нас, подобно тому, как жизнь лозы протекает в ее ветвях. Мы привыкли говорить, что Христос спасает нас своей смертью на кресте. В одном смысле это верно. Мы никогда бы не могли быть спасены, если бы Он не умер за нас. Но мы настолько нуждаемся в Его жизни в нас, насколько нуждаемся и в Его смерти за нас. По мере того, как мы воспринимаем Его в наши сердца и даем Ему обитать в нас Духом Святым, мы можем достигнуть истинного идеала христианской жизни. Стать христианином – это значит принять Его. Как при преображении, когда через тонкую пелену Его человечности просияла Его божественность, так будет и с нашей преображенной жизнью. Она есть лишь просвечивание божественной жизни, которая есть внутри нас. Он хочет, чтобы мы были Его представителями здесь на земле. В Нем сокрыты все сокровища премудрости, ведения и силы. И когда Он приходит пребывать в нас, это все равно, как если бы у нищего поселился князь. Он отдает в наше распоряжение все свои богатства и говорит нам, чтобы мы черпали из Него. Мерою Его для нас служит все богатство Его славы. Царь дает по-царски, Бог действует по-божески. Слова «я не могу», когда нужно исполнить свой долг, позорит уста человека, называющего себя христианином. Если ты не можешь, Христос может, а Он пребывает в тебе, для того, чтобы восполнить всякую нужду по мере ее возникновения. Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8. С тех пор, как Христос вошел в наши сердца, мы будем в состоянии сказать с постоянно возрастающей уверенностью: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Молит ли кто «прибудь со мной»? Прислушайся к ответу Бога. «Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Возжелал пребывать в этом жалком сердце твоем. Скрытые жертвы. Как росток из сухой земли. Исаия 53:2. Этот стих говорит нам, что какова сухая земля для ростка, такова была для Иисуса среда, в которой он находился. Никакого питания для себя, никакой поддержки для себя он от нее не получал. Он не находил в ней условий, необходимых для развития жизни, а между тем он преуспевал. Почему это могло быть? Потому что эти условия он получал свыше. Он жил отцом, и эту получаемую свыше жизнь передавал мертвой среде, окружающей его. И таким образом он поглотил смерть и пробудил жизнь. Действительно, он был ростком на почве человечества, но не для того, чтобы от нее почерпать жизнь для себя, а только для того, чтобы свою жизнь вносить в нее. Это была жертва сокрытая. Естествознание учит нас, что, например, деревья, сосна, ель, растущие на камнях и скалах, содержат в своих корнях известные соки, выделяют их и разлагают камень, чтобы извлечь из него питание для корней по мере их продвижения. Таким образом, сначала они отдают силы, кладут свою жизнь в почву, прежде чем извлечь жизнь из нее для себя. Это скрытые жертвы. Таким образом, они имеют возможность и существовать, и процветать в таких местах, где это было бы совершенно немыслимо для других пород. Не так ли преимущественно поступал он, росток из сухой земли? Разве он не отдал всю свою жизнь иссохшей почве человечества, пока не пробудил в ней отголосок любви и жизни? Он только смертью своей пробудил жизнь, отдав себя, как далее говорит пророк. Когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Не может быть явных плодов без предварительной жертвы. Это закон Царствия Божьего. Каким ответом служит это свидетельство на жалобы многих детей Божьих касательно окружающей их среды и их обстоятельств? Для Агнца не существует таких обстоятельств, которые задержали бы их рост и послужили бы им помехой. Так как они являются сперва дающими, а не получающими, то они могут процветать и в таких условиях, в которых другие, не обладающие такой благодатью, никогда бы не могли просуществовать. Ибо все, кто отдает, тот и везде преодолеет и достигнет плодов, и притом сохраняет свою свежесть. Вот где кроется тайна, почему мы видим так много бесплодных, усталых, безутешных детей Божьих. Их молитвы, их чтение слова, их слезы – служат большим огорчением для Духа Святого, потому что они во всем этом ищут своего, то есть они мечтают только о том, чтобы через это восполнить свои личные нужды. Они не поняли, что они соль земли. Дает ли соль, или она получает? Когда мы поймем свое призвание и в этом отношении, когда перестанем жаловаться на свою среду и извинять наше отпадение тем, что наши обстоятельства для нас неблагоприятны, наше христианство не должно более походить на лотерею, где за малый взнос можно без труда выиграть большую премию. Нет. Мы должны учиться у Агнца, у которого правилом было следующее. «Я не для того пришел, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою». Сперва он внес великую премию, вложил капитал, прежде чем потребовать проценты. Он посеял, прежде чем думал пожинать. «Дорогое чадо Божье, что ты вложил в окружающую тебя среду? Знакомы ли тебе сокрытые жертвы, бесшумные жертвы, которые так велики в очах Божьих. Как это нас возвышает, когда мы способны отдать свою жизнь, не мечтая извлечь из этого что-нибудь лично для себя, не желая пользоваться плодами нашей жертвы, но чтобы она осталась и для нас самих, жертвой скрытой. Так было с Иисусом. В то время, когда Он был на кресте, Его жизнь показалась пропавшей. Но над крестом стоял Дух и бодрствовал со святой заботой, чтобы от этой жизни, отданной в смерть, ничто не пропало. Но для того, чтобы идти такими путями смерти, о которых говорится в Евреям 2:9, нужно было быть озаренным божественной славой. И только те, которые при принесении жизни своей в жертву знали цену этой жизни, пройдут по этому пути в ногу с Агнцем. Потому что для них имеют значение не великие дела, а великие побуждения, которыми они облагораживают самое ничтожное дело. А такое побуждение гласит: «Все во славу Божию». Единение. Если мы хотим, чтобы молитвы наши не оставались без ответа, надо соблюсти одно из необходимых условий – единение. Если мы не любим друг друга, то, конечно, не будем иметь большой силы в молитвах к Богу. Одно из печальнейших явлений нашего времени – это раздор в Церкви Христовой. Обратите внимание на то, что когда сила Божья была ниспослана на Церковь в первые дни ее существования, это произошло именно во время ее полного единства. Я думаю, что благословение Пятидесятницы никогда бы не было дано, если бы не этот дух единства. Думаете ли вы, что если бы они были разъединены или в раздорах друг с другом, Дух Святой сошел бы на них, и могло произойти это обращение тысяч людей? Благодать всегда соответствует тому, в какой степени обнаруживается дух единства. Где существуют разногласия и разделения, и где отсутствует дух единения, там очень мало благодати и хвалы. В единении сила, в разделениях бессилие. Разделите на мелкие части молоток, и каждая частица будет падать на камень не тяжелее снежинки. Но сплавленные в одно целое, управляемые сильной рукой каменотеса, они раздробят скалу. Разделите воды Ниагарского водопада на отдельные самостоятельные капли, и они станут лишь просто дождем. Соединенные же вместе, они в состоянии потушить пламя Везувия. И еще останется излишек для других огнедышащих гор. Это хитрая уловка сатаны – разделить нас, чтобы он был в состоянии нас погубить. Нам следует скорее перенести многое и многим пожертвовать, нежели позволить разногласию и разъединению укорениться в наших сердцах. Мартин Лютер говорит: «Когда два козла встречаются на узеньком мостике, перекинутом над глубокими водами, как они поступают? Ни тому, ни другому нельзя повернуть назад. Или обойти стороной, потому что мостик слишком узкий. Если бы они столкнулись, то оба свалились бы в воду и утонули. Природа их научила, что если один из них ляжет и даст другому пройти через себя, то оба останутся невредимы. Таким образом, и нам должно было бы скорее предпочесть, чтобы на нас наступили, чем давать повод к спорам и разногласиям между собою. Подобно тому, как в музыке звуки терзают слух, если они не вполне согласованы. Верующие во Христа не угодны Богу, если между ними царит разногласие. Если существует единство, я не думаю, что какая бы то ни была земная сила или адская могла бы противостоять работе. В истинной Церкви Христовой не может быть действительного разделения или разъединения. Все куплены одной ценою и напоены одним духом. Наше собственное дыхание не в силах потушить пламя раздора, да совершит это пролитая за всех нас кровь Христа. Если мы любим Господа Иисуса Христа, главной заботой сердца нашего – должно быть то, чтобы Господь теснее нас соединил, так, чтобы мы могли любить друг друга и подняться выше всяких разногласий. Один проповедник однажды говорил проповедь об узнавании друзей в будущем. После проповеди один из слушателей ему заметил, что полезнее было бы говорить о распознавании друзей здесь, на земле, так как он уже 20 лет состоит членом церкви, а не имеет в ней ни одной души знакомой. «О, да дарует нам Господь одно сердце и один дух». Да будут наши сердца, как капли воды, стремящиеся слиться в одно целое. Единение в среде детей Божьих – это словно предвкушение рая. Обратили ли вы внимание на то, что последняя молитва Христа перед тем, как его повели на Голгофу, была о том, чтобы все ученики его были одно, едино. Его взору была открыта река времени, и, глядя вниз по ее течению, он мог видеть, что наступит разделение, как сатана будет стараться разъединить стадо Божье. Ничто так скоро не заставит умолкнуть неверных, как объединение верующих во Христа в одно целое. Тогда наше свидетельство будет иметь силу перед миром. Но когда мир видит, до какой степени христиане разделены, Господь не может совершать своего дела. Дух Господень скорбит, и нет силы там, где отсутствует единство. Да придем мы к самому сердцу Христа, тогда и молитва наша будет угодна Богу, и изольются на нас потоки благодати. Только во Христе цели правильный путь истинного благочестия. Псалом 85:11. Этот путь – Христос. Я есть путь. Но как же я пойду по нему? Через веру. Ибо вера соединяет нас со Христом, любовь связывает, надежда скрепляет. Ибо все три – вера, надежда, любовь – от Христа являются Христовым делом в нас. Этот путь исходит от Него и к Нему же и ведет. Вера относится к лицу и миссии Христа. Любовь следует Ему в Его жизни, надежда имеет в виду будущую славу. Вера не должна иметь никакого другого Христа, Спасителя, посредника и жизненного пути, кроме Иисуса Христа. Любовь не должна иметь перед собой никакой жизни, кроме жизни Христовой. Надежда не должна ожидать ничего другого, кроме вечной славы. Это путь правый, это истина, в этом все. Это страх Божий, в котором да удержит Господь наши сердца. Эти три главные добродетели – вера, надежда и любовь – связаны с тремя другими добродетелями. Вера связана со смирением, любовь – с терпением, а надежда – с молитвой. Ибо верующий смиряется, любящий – терпелив, надеющийся – молится. Это правильный и истинный путь Божий. О Господи, наставь нас на него. Это истина, в которой нам подобает ходить, это истинный страх Божий, то единое, о чем молился Давид. Это и называется последовать Христу в смирении, в любви, в терпении и смирением Христовым умерщвлять в своем сердце ядовитого червя гордости. Задумайся только, чем Христос стал ради тебя, а ты гордишься. Смотри, Он даже не имел где преклонить голову, а ты хочешь иметь все и никогда не можешь удовольствоваться. Смотри, Он дал тебе жизнь, а ты ближнему своему и куска хлеба не хочешь дать. Умерщвляй в своем сердце любое мщение кровью Христовой и Его кротостью. Смотри, Он молился за своих врагов, а ты и за друзей своих не молишься. Он претерпел биение и плевки в свое лицо, а ты не можешь стерпеть даже того, что если кто-нибудь на тебя косо посмотрит. Умерщвляй в своем сердце жажду роскоши, мыслью о страданиях святого тела Христова. Смотри, есть ли болезнь равна его болезни? А между тем ты всегда хочешь быть в роскоши. Он носил терновый венец, а ты хочешь носить золотой. Он плакал о чужих грехах, а ты не хочешь плакать о своих. Наставь меня, Господи, на путь Твой. Дай мне сердце, боящееся Тебя, веру к Тебе направляющуюся, любовь, следующую за Тобой, надежду, взирающую на Твою славу, ум, любящий Тебя, мысль, познающую Тебя, уши, слышащие Твой голос – и вопль на кресте в Твоих страданиях. Очи, видящие Тебя в Твоем смирении. Уста, молящиеся с Тобою за врагов. При сотворении тьма висела над бездной. Так и в бездне нашего сердца темно, пока Бог не изречет, да будет свет. Тогда-то Дух Божий начинает носиться над бездной нашего сердца. Земля вначале была пустой и бесформенной, так и наше сердце. Пока оно не будет исполнено благодати Божьей. Слово, разделившее свет от тьмы, да разгонит тьму и в наших сердцах. Ибо Слово это высший свет обретается во Христе и есть сам Христос. И свет есть истина, без которой все в человеке – ложь и царство дьявола. Без этого света, который есть Христос, все в человеке тьма. Без него все пути заблуждения, без его жизни все в человеке – порок и вечная горькая смерть. Во Христе путь, истинная жизнь и страх Господень. Надо всегда иметь в своем сердце путь веры Бога и Христа, Следовать Христу в любви, смирении и кротости. Всегда иметь перед глазами Христа как путь и зеркало жизни. Всегда взирать на славу Его с надеждой – это страх Господень, охраняющий человека, делающий сердце благочестивым, борющимся против греха. Без страха Божия человек – это сухой обрубок дерева, ни для чего не нужный разбитый черепок, выкидываемый вон. Без страха Божия все теряет свою цену. Искусство и богатство, красота и сила, мудрость и красноречие. Эти дары общие и благочестивым, и грешным. Страх же Господний есть отличительный дар, отличительный свет, указывающий на друзей и чад Божьих, угодных ему в своем детском страхе по вере. Богатство без любви, искусство без благодати, красота без страха Божия. Это как тень без тела, полева без зерна, скорлупа без яйца, дым без огня, они не угодны Богу. Страх Божий – это украшение всех дарований. Самый великий человек – тот, который имеет страх Божий. Плодом истинного покаяния является воссоздание в человеке новой твари. Кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Все пребывающие во Христе по вере – новая тварь, то есть они дети Божьи, праведны перед Богом, получили прощение грехов, имеют Духа Святого и причастники божеского естества. Они наследуют вечную жизнь. Они свободны в своей совести от закона, клятвы, смерти, дьявола, ада и осуждения. Они не привязаны ни к какому времени, месту и закону, ибо они принимают от Христа по благодати, по вере, все относящееся к спасению. И в этом им не являются препятствием ни время, ни место, ни закон, ни заповедь, ни обряды. Они совершенны во Христе, ибо в нем имеют исполнение закона через веру. Поэтому имя верующего христианина есть высокое имя, выше всех имен в мире. Но быть истинным христианином в жизни – это для мира самое низкое имя между всеми именами. Насколько вера возвышает христианина над всем, настолько же она понижает к нему любовь всех. Жизнь Христова является в совершенной степени ясным зеркалом любви и всякой добродетели. Ты посмотри, как Христос сделался нашим всеобщим рабом и слугой. Как Он смирен сердцем, как кроток духом, как милостив в словах, в поступках, как милосерден к бедным, жалостлив к несчастным, терпелив к грешникам. Он никого никогда не презирал и не поносил, никогда не мстил. Как Он сердечно искал спасение всех людей, молился за всех своих врагов. Как Он взял и понес на себе грехи всех нас, болезни, скорби, избиение и наказание. Поэтому Он совершенный пример любви, смирения, терпения и всех добродетелей, на которые нам всегда надо взирать в глубине своих сердец, а особенно когда мы остаемся одни. Ибо это лучше всякого искусства и мудрости мира сего. И нам надлежит запечатлеть в сердце нашем великую любовь Христову, то есть образ Его жизни, смерти, любви, терпения, креста, поношения. Это будет свет в нашем сердце. Свет, которым мы обновимся и просветлимся в образ Его. И как Христос в состоянии своего унижения в этом мире был ниже всех людей, даже ниже всех тварей, а в состоянии своей славы, Господом над всем, так наоборот. Христианин по вере, владыка всего, хотя по жизни своей он ниже всех. Участие в кресте. Филиппийцам 3:10. На кресте глава занял самое униженное место, и нам, членам его тела, он уделил тоже низкое место. Образ Бога невидимого и сияние славы его сделался самым презренным. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. С того времени мы приобрели только одно право – быть самыми униженными и последними. Если же мы имеем притязание на что-то большее, то это значит, что мы еще не уразумели значение креста. Хотим ли мы достигнуть высшего звания? Мы приобретаем его, когда все более углубляемся в общении креста с нашим главою. Бог превознес распятого на высшее место, Откровение 5:6. Не надлежит ли и нам так же поступать? Мы делаем это, когда час за часом являем себя сораспятыми Ему. Так прославляем мы распятого. Желаем ли мы полной победы? Мы находим ее, когда полнее погружаемся в участие его креста. Агнец одержал самую полнейшую победу пригвожденными руками и ногами. Только под сенью креста мы находимся под сенью всемогущего. Крест должен стать нашей родиной, там мы находимся под кровом. Лишь уразумев его крест, мы можем понять и свой крест. Подойдем же ближе к нему, чтобы нам не только смотреть на него, но и осязать его. И не только осязать, но и воспринять его в самих себя. Галатам 5:24, чтобы он стал внутренним крестом для нас. Крест тогда пребывает в нас, и мы испытываем силу, которая прежде всего выражается в том, что мы под своим крестом не изнемогаем, а добровольно его несем. Враг все стремится лишить нас нашего креста, чтобы мы без креста проходили жизнь. Сорокадневное искушение нашего Господа главным образом состояло в том, что враг хотел отнять у него крест, потому что он сказал: «Если ты Сын Божий». Он напомнил ему о его величии и его правах. Но Господь пренебрег своим величием и своими правами и остался Сыном Человеческим, Агнцем Божьим. И как таковой он победил. Если бы Иисус дал лишить себя креста, тогда весь его путь и все его дело были бы напрасны, и враг сохранил бы власть в своих руках. Враг ничего не имел бы против того, чтобы Господь наш шел от силы в силу, как Сын Божий, лишь бы только он уступил крест. Враг хорошо знал, что его пригвожденные ноги поразят его голову, и его пригвожденные руки похитят все из его рук. Из этого нам понятно, почему враг хочет и нас лишить нашего креста. А что мы без креста? То, чем был бы и Иисус без креста. О, не уступай своего креста, а держи его твердо. Ибо по кресту познает Господь тех, кто следует за ним. Также не сокращай своего креста, а то вместе с тем сократишь и твою славу. И не избирай сам себе креста, а прими тот, который приготовил для тебя Господь. Не носи своего креста перед собою, наподобие героя, но и не волочи его позади себя, как павший духом. Неси же его на плече с терпением, так чтобы большая часть его была видна Богу, а меньшая часть – людям. Крест есть предмет святой, и даже наш крест, потому что мы должны благоговейно к нему относиться и не давать святыню псам, и не бросать жемчуга свиньям. А мы это делаем, когда показываем свой крест тем, которые не принадлежат к священству Бога. Чем больше славы мы ищем, тем большего и креста тоже мы ищем. Иоанн и Иаков желали сидеть по правую и по левую сторону Сына Человеческого в Его славе. И тогда Иисус им ответил: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» После крещения Духом Господь был крещен огнем. И после полного благоволения, выраженного Ему на Ермоне, последовало оставление Его Богом на Голгофе. Он был совершен через страдания. А думаем ли мы, что для нас не существует другого пути? По этой причине многие стоят на месте, не продвигаются вперед, потому что не хотят взять крест, который Бог поставил им на пути. На пространном пути можно легко обойти крест, но на узком этого невозможно сделать. Приходится брать его на себя, иначе он преграждает путь, и нам нельзя двигаться вперед. Не возмущайся на крест. Верное служение Богу всегда сопровождается крестом. Господь сказал о себе, что Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. И учеников своих Он предупредил, что иначе невозможно следовать за Ним, кроме как взяв на себя свой крест. Конец книги.